Глава 11. В этом году Алина твердо решила, что больше не поедет свидаться с мужем у фронта, довольна этих унижений, как будто она выпрашивала себе свой естественный праздник, захочет, приедет сам, как другие офицеры приезжают. И значит, в этом октябре в конце ей предстояло встретить свой день рождения без мужа. Обдумывала, как бы его отметить пооригинальней, чтобы запомнился этот день, кого бы позвать. И вдруг бы как-нибудь разыскался бы, да нагрянул даритель розового букета. Что бы тогда? Но все это задумывала Алина отчасти и через силу, и с деньгами было скромно, с ценами высоко. И на самом деле трудно было ей собрать смелость на слишком эксцентричный шаг. И уже надумала просто уехать к маме в Борисоглебск, да повидать кое-кого из подруг юности. И вдруг в пятницу 14-го пришла от Джорджа телеграмма, да откуда, уже из Киева, что в субботу он будет в Москве. Замечательно. Милый, ну тут я тебя расшевелю. Не был в Москве с тех пор, как отчислили из ставки, и тогда-то 3 дня. И получалось почти за 2 недели до дня рождения, но все-таки не вовсе потерянный человек. И облегчение. Не напрягаться. Не силиться на что-то экстравагантное, ничего не изобретать, а по-домашнему так и легче. Всегда легче жить, как жизнь течет сама. Как раз в пятницу пришла и черезденная прислуга. Кинулись с нею стряпать и квартиру прихорашивать, постирать и сменить тюлевые занавески на окнах, кружевные накидки на столиках, выбить ковры и коврики. Джордж совсем забыл о домашнем уюте так любовно напомнить ему каждой мелочью и каждой подушечкой на диване. А жили они с 14-го года, как счастливо вырвались из Вятки в Москву, в удобном, приятном, новопостроенном доме на Остоженке между Ушаковскими переулками против коммерческого училища. Чистая красивая лестница, мраморные ступеньки, коричневые плитки на площадках, трогательные звонки, ушки, прошу повернуть. Черной лестницы не было, но был черный отвод марша в конце, чтобы с отбросами не выходить через парадное. Отопление было центральное, и в трудную осень, как сейчас, при дорогих дровах, не думать о топке. Эта забота была священника, построившего и содержавшего их дом на земле своей Успенской церкви. И чудесно, теперь уже привычно и полюблена их квартирка в 3 комнаты на 3-м этаже с окнами на Остоженку и на церковный двор. Из этих боковых окон еще лучше виделась улица сверху и вдаль, прямо к штабу Московского военного округа, куда Жорж и перевелся в 14-м году, и где у него сохранялись обширные знакомства. Так что мог бы он и сейчас прикомандироваться сюда из полка, но отклонял даже намеки. Еще поздно вечером Алина перекладывала любимые предметы мужа, представляя и вспоминая, как ему удобнее дотянуться и повернуться от письменного стола. Устояние семьи — это дом, и каждая мелочь в нем должна быть хороша, уместна, приспособлена, помогать жить, привязывать. А у Алины как раз есть ощущение единственной верности расстановки предметов, развески фотографий по стенам. За 2 года своей передряжной фронтовой жизни Жорж отвык, у него уже нет связи с домашними вещами, но должна вернуться, после военных неудобств он особенно оценит их. Теперь, если оглянуться, и всегдашняя беда Жоржа была душевная черствость. Это не новое у него. У него нет подлинного дара любви, внимания к душевным движениям, особенно женским, к подробностям человеческих историй. Жалко его дурачка. Он первый страдает от того, как обделен чувствами. Что ж, вот и направление деятельности жены. Следить за душой мужа и исправлять его органические недостатки. И даже с нынешним его омертвением сейчас не может быть, чтобы он дома не оживел и не приободрился. Убираясь, Алина размышляла, как лучше им распорядиться этими неделями, на которые он приезжает. Время чудное, самое концертное. Наконец месяца объявлены Рахманинов и Зелотти в дворянском собрании. А вот с понедельника оркестр Кусевицкого в театре Незлобина. а уже завтра первое из шести собраний русского музыкального общества, французская музыка. Там соберется цвет музыкальной Москвы, но на это уже не попасть. Для артистического развития, чтобы дышать музыкальным воздухом, Алине совершенно необходимо бывать на таких концертах. Но насколько ярче пойти не с подругами, а об руку с мужем, боевым импозантным полковником, лишь по своему упрямству до сих пор не генерал, и в антрактах, прохаживаясь по фойе, знакомить и знакомить его со своим новым московским кругом. С утра она ждала, не зная часа приезда. Но вот зажурчал милый дверной звоночек, Алина распахнула дверь и дала налететь на себя этим клещам, обнять, сжать. Еще сильнее ты стал, и даже подбросить, и щекотом протереть бородой, подстригу тебе очень выросло. «Цел, цел!» — тянула она его за шею. Муж ее был цел на расстройство всем врагам. Тьфу-тьфу-тьфу! И поплыла небуденная радость. Вместо фуражки папаха. Очень идет. Кожа еще загаристей и суровей. И прежние быстрые глаза вот уже и оживляется. Мундир не обычного серо-зеленого сукна, а коричневого, красиво. А почему? Теперь тоже считается защитным, но не без фронтовства. А в чем я сегодня? Ты хоть заметил или вовсе пень? Какой наш день тебе это напоминает? Походили по комнате, обнявшись. Она пыталась ему показывать одну, другую свою затею, но он еще не видел ничего. «Ну, сожми меня еще раз, вот так!» Следила, известные милые предметы их обихода, вызывают ли по-прежнему его улыбку. Все на тех же местах, а что переставлено, перевешено, не к худшему. Водила его по квартире, следила за выражением лица, появляется ли облегчение от фронтовых тягот, изумление, что целые страны изъедены, искалешены, а здесь все на местах. Появлялось, но недостаточно. Да ты заметил ли, как тщательно прибрана тюлень? А как вот эта накидочка называется, не забыл? Вышитая паутинкой и накинутая на черный круглый столик, улыбнулся стеснительно. Паучок помнит. А вот этот комодик? Улыбнулся. Пузеныш. И что граммофон их назывался «Грум» тоже помнил. Многие привычные, милые вещи, помогающие жить, назывались у них собственными именами. Обаяние дома. «Славночка доменька», — добивалась Алина тоже принятыми ласковыми словами. «А чьи ручки все устроили?» — щурилась и протягивала для поцелуя обе. Сбросил амуницию, но необлегченный опустился на диван, как от тяжести своего тела, и даже выдохнул вслух. Фух! Боже мой! Передалось и ей. Своим телом почувствовала это нагруженное железо в нем. Как же тебе тяжело! Подошла вплотную, ворошила ему волос. Тяжело, да, очень. Да. Еще выдохнул он глухо и безнадежно. Что вообще? Да, вообще. А что именно? Сидел неподвижно, вздохнул. Да так. Больше мы теряем, чем когда-нибудь возьмем. Убитыми? Убитыми, ранеными, измученными, отвращенными. Всяко. Ничем это не возместится никогда. «Ой, Боже мой, как ты устал! Как ты устал!» — ласкала его голову. «Что я устал, это ладно, но вот что значит, ты не приезжал в прошлом году в отпуск. Ты сам себя всю жизнь мучил, сам себе первый враг. Надо ж тебе и себя поберечь. Тебе надо развеяться». А вот уже и звонила в маленький китайский колокольчик. Колокольчик-то он помнит. Мелодично вызванивать, приглашать от работы к еде. А уж тут ему больше всего и должно было понравиться. Вкусы к еде не изучишь и за год. Здесь-то и давность, в том-то и женатость. В петербургские годы они снимали квартиру от хозяйки, чтобы у нее кормиться и не нужна прислуга. А в Вятской дыре офицерские жены по недостатку жизни стряпали сами. Алина тоже попытала свое умение, и, как всегда, за что бы она ни взялась серьезно, стало превосходно получаться. Жоржу очень нравилась ее кулинария. Он никогда не упускал сделанного, всегда видел, хвалил, не жалко и потрудиться. Мир домашнего хозяйства оказался особым, сложным миром, требующим сразу и науки, и вкуса, и общего правильного распорядка. Но в разнообразной, богатой природе Алины все это было и здесь, применялось благодарно. С войны и в Москве стало модно обходиться на кухне самим, иные московские знакомые теперь тоже так, а у Шалины тем более легко. Но как раз последние месяцы с продуктами сильно ухудшилось, далеко не все достать. Жорж высмеивает. Ну, не так, как отрежут подвозы в горах, и трое суток и совсем есть нечего. Не так. Но чего нет, продается из-под полы по вздутым ценам, вдвое и втрое дороже. Захудалый Долгачев в подвале княгини Львовой напротив, и тот припрятывает. Допрашиваться надо. Кое в чем выручает недавно устроенная офицерская кооперативная лавка. Везде хвосты, хвосты. Проезжал, видел? Сама? Еще б я стояла. Чтоб мне тогда оставалось в жизни. Мне 5 часов ежедневно надо просидеть за роялем. Ты ничего уже не помнишь? Помнил, помнил. Не совсем еще заглохло сердце. Бывает за мясом, за французскими булками с раннего утра, а сахара совсем не достать. Неделю назад ввели такие талончики. Будет теперь по ним. Но у нас-то варенье маминых борисоглебских, дорогие конфеты, мед. Это везде, но все вдвое. О, вы разве представляете нашу жизнь? У вас там паек, все готовое. А тут еще из-за беженцев наехало их видимо-невидимо, и богатый. И еще им платят пособие за прожитие. А сколько приходится теперь прислуги платить, чуть не каждый месяц добавлять? И как же, омрачился он. Конечно, трудно, конечно, плохо. Мама помогает, кто ж? Мать Алины, вдова действительного статского советника, имела большую пожизненную пенсию. Немалую пенсию за отца когда-то получала и Алина, но по закону лишь до замужества. Алина не мотовка, он знает, но офицерского жалования и всегда было только-только, а звание генштабиста давало лишь особое служебное продвижение, но никаких, собственно, добавочных денег. Впрочем, и он ведь, Алина знала, в карты не играл, не пил, в рестораны не ходил. Дворянское прожигательство ему было всегда ненавистно, он фанатик дела. Ведь надо же мне сохраниться, милый, для будущего, для тебя же. Еще бы, еще бы. Смутился, отемнился, потупился. Нет, он не безнадежен и будет снова чуток, когда будет жить в теплой семейной атмосфере. Да, он уже распрямляется, за несколько дней отойдет и потеплеет. Их руки с одинаковыми обручальными кольцами переносились над маленьким столом, беря, накладывая. «Ну как?» — уверенно улыбалась Алина. «Да еще после окопного». «Нравилось!» — покручивал широковатой, а легкой головой. «Умение, терпение!» — кокетливо изгибалась она. «А у тебя сединки!» «Сединки, смотри!» — оживленно находила она. «Надо повыдергивать. Зачем мне седой муж?» Шутила. А на самом деле какой достался? Надо уметь быть верной, прилежной и облагораживать его в чем можно. Между тем за суматохой и радостью встречи Алина упустила то, что замечала всегда, когда Жорж бывает потуплен и мнется не от раскаяния, а... опасается ее, что-то оттягивает, не хочет сказать. И вот теперь, когда стала говорить ему о планах, на какие бы концерты им пойти непременно на следующей неделе, Мечик, Фрей, увидела негладко, неладно. Что-то тяготит его, и все больше. Наконец стал тягуче, смущенно выговариваться, что никак иначе было нельзя, что это не отпуск, а срочная командировка в военное министерство, что, собственно, он должен был ехать в Петербург прямо через Могилев, а не через Москву. «Как? Как?» — ранила Алину. «И ты молчишь? Да ты просто топчешь меня. И над светлой сервировкой своей, над своими стараниями, заботами, всем приготовленным, заплакала от обиды. Так это было жестоко и унизительно. Так и ехал бы прямо, и мне бы вовсе не объявлял. И это было бы милосерднее. Стал позади, отаптывался виновато, за плечи брал. Или в телеграмме предупредил бы, что проездом. Я бы не настраиваюсь, тоже милосерднее. Права. Права, возразить ему было нечего. Копошился там сзади у плеч. А что же ты мне в письмах писал? Как томишься моим молчанием? Если в этом году не увидимся, не вынесешь. Когда увидимся, то будешь только целовать, целовать, слова не произнесешь. Нет, это было его особое свойство. Если и доставлять радость, то не полную, обязательно тут же и омрачить. Пойти в концерт и пробурчать весь вечер, что зря пришли. В театральном антракте не согласиться пойти в буфет, будто это противоречит духу спектакля. Сам же когда-то подарил ей фотографический аппарат, а ее фотографии не рассматривал, уклонялся, так что у самой пропадает интерес показывать, классифицировать, наклеивать, отдавать в увеличение. А были презамечательные. В чем, правда, корни его душевной сухости? Погоди, но день рождения. Ты что ж, не будешь? Будет, будет, показал лицо, вышел из-за спины. Так на сколько ж дней в Петербург? Опасливость и виноватость еще не ушли с его лица. Дня на 4. Ну ладно, до дня рождения еще 12, так-сяк, но категорически. Доедали удачный завтрак. Обычный обряд после каждой еды был целовать в щечку. Но сегодня Алина с полным правом подставила губы. После завтрака мыла на кухне посуду. Жорж зашел, может быть, и за делом, но против лампочки, зажженной по темному дню, заметил черствяк, как у нее ушко светится. А ушки были действительно украшением Алины. Изогнутые, тонкие, нежные раковинки с неприросшими мочками. Две симметричных, изящных, как выхваченные дары океана. Поцеловал сзади в ушко, за ушком, в шею и потянул из кухни, не давая как следует вытереть рук. Не по времени дня, но по вполне сумеречному свету лежали. А на душе стало светленько. И захотелось рассказать близкому человеку, это еще раз пережить, углубить переживание, даже как бы дополнить его. А за последние месяцы столько бывало. Например, один раз давали концерт в доме Боткиных, давали благотворительные в охотничьем клубе, чудная акустика, сам московский голова Челноков целовал Алине ручку, а один подполковник на другой день сказал: «Вы знаете, после вашей баллады Шопена я не мог спать всю ночь». Но Жорж оставался незахвачен. Он курил лежа, как выгнали из ставки, с тех пор опять стал курить и не борется с собой. Методично стряхивал пепел, не просыпая мимо на тумбочку. А интереса не было. Слушал, не перебивал, но и сердцем не встречал рассказы. И это после такой долгой разлуки, и не разделил даже самое драгоценное ее, что этой бурной концертной деятельностью можно хоть с опозданием и косвенно наверстать упущенную консерваторию. Ах, он оставался во мраке, но и очень же он отупел за эти годы окопного сидения. Почему не возвыситься к искусству, высшему, что в мире есть? Да уж не страдает ли его мужское достоинство от разворота Алининого таланта, тогда как сам он заглох и опустился? Да ты не радуешься моим успехам? Ты что ж, ревнуешь? Ты предпочел бы, чтобы я сидела в четырех стенах? Уверял, что рад, и даже очень, и букетом, и всему. Она, напротив, была готова слушать его. Но он не рассказывал. И тут Алина спохватилась, что у них, по сути, один вечер, всего лишь один сегодняшний вечер. А как же, вернее, распорядиться им? Надо скорее решать. А дома не посидим, надеялся Жорж. По твоей собственной вине брал бы командировку в московский округ. Билеты куда-нибудь уже поздно, но в гости, А показать его Сусанне? Наденешь все ордена? Нет, все носятся при парадной. Только Георгия и Владимира жалко. Завертелась у Алины. Как дать знать, у кого собраться? Она деловито одевалась. Хорошо, теперь повесили телефонный аппарат у них на лестнице. Не идти в аптеку. Пошла, сделала удачные телефоны, вернулась. Соберемся у Мумы. Она попоет, я проаккомпанирую. Жорж скислился, мол, всего лишь аккомпанировать. И для того тянуться, да лучше дома поиграла бы сама. Я люблю твою музыку именно, когда ты одна играешь. Аккомпанировать это низко, возмутилась Алина. Да ты, урод, ничего не понимаешь. Аккомпанемент — это высшее наслаждение для пианиста. Ансамбль. Ты можешь понять, что такое ансамбль? А ты задумывался, если бы не музыка, как бы я вообще выносила наши длительные разлуки? Обминался по краям комнаты. Ты приехал-уехал, а я живу одинешенько. Я в духовном голоде, и мои друзья — мой мир, который я впитываю и перед которым раскрываюсь. Ты уедешь, а я останусь именно с тем, что будут думать обо мне эти люди. Ты хоть мгновение можешь мне дать ощутить себя перед ними несоломенной вдовой. Хоть в памяти их оставить, что у меня есть какой-никакой муж. И видя, что он расстроился, ну, конечно, и я поиграю, и я... А ты расскажешь о фронте, ведь это всем надо слушать, не мне одной. Так и собрались у Муммы, хорошей Алининой подруги, которая пела контральто и у которой был прекрасный беккеровский рояль. Пришли уж, кого успели собрать, кое-какое общество, даже и мумины соседи, да главная цель была показать Жоржа Сусанне. Музыкальная часть прошла прекрасно. Мумма пела безумно красивую «Далилу» и другое. Алина сыграла несколько прелестных шопеновских мазурок и накатный листовский этюд «Рим, Неаполь, Флоренции». А еще был свистун, художественный свист. Всем понравилось, принимали хорошо. Алина к ужину разгорелась, выпила две рюмки виноградного, вторую не против воли. А потом, как и в каждой компании, где появляется из действующей армии боевой офицер, все очень ждали рассказов полковника, но он, вредный, ничего не рассказал, так-таки ни одного эпизода, а ведь умел, не мог и для женушки постараться. Тем не менее, просто удивительно, как всем понравился, Алина была горда. Видели планки орденов, загорелость, обветренность и дремлющую в нем волю, даже избыточную. Вид у него сначала был недовольный, будто он сдерживал себя от распоряжений, а то бы всех тот загонял, потом смягчился. Все говорил Алине, как бы устроить еще раз и его послушать. С интересом посматривала Алина, какое впечатление произведет Жорж на Сусанну. Отсели они на дальний диван, говорили немного. Алина проходила неподалеку, прислушалась, ну, конечно, всякие о своем. Сусанна спрашивала, ну, честно ли свои поражения, отступления, свое тупоголовство валить на еврейских шпионов? Решительно с вами согласен, нечестно. Но если на евреев такое возводят во время войны, что же будет после победы, и как же евреям этой победы желать? Тоже согласен. Если евреи лишены какой-то части российских прав, нельзя с них спрашивать и полной любви к России. И не оскорбительно допустить, что многие больше сочувствуют Германии, где пользуются всеми правами. Все же Сусанна свои наблюдения успела сделать, и позже в тот вечер сказала Алине, «О нет, не похоже на старость чувств, так что будьте повнимательней». И когда с ним в обществе, приглядывайтесь, как он смотрит на женщин и как они на него. Ну уж, засмеялась Алина. Спасибо за предупреждение, но об этом можно не тревожиться. Женщины вообще не в круге его зрения и никогда не были. И никакая ему не заменит меня. Да я бы, Сусанна Иосифовна, гордилась, если бы у него было богатство чувств. Но, увы, все ушло на русского несостоявшегося Шлиффена. Возвращались домой, подумала, а может, поехать с ним сейчас в Петроград? Алина была весьма способна на быстрые и крутые решения, даже больше всего любила именно круто менять всегда. А, да, мол, знаешь, с билетами трудно, я еле взял международный. Но и дело в том, что через 2 дня она сама участвует в концерте, жалко не выступать. А вот идея, задержись на 2 дня, послушаешь полный звук, в хорошем зале, а не в комнатной обстановке. А потом вместе и поедем в Петроград».